Так, сегодня четвертое занятие из цикла изучения Торы. В прошлый раз говорилось о награде, которую получает праведник Цадик Гамур и Баал Тешува. Если вдуматься, то на самом деле вещь непонятная. Мы изучали в течение всего занятия, но награда зависит от конкретного человека, который это делал. Человек, два человека делают одно и то же действие. Награда будет разная, или наказание будет разное из того, какое действие. Разные факторы влияют. Например, на награду какого типа исправления произошло наверху. Это зависит от высоты души. Второй фактор немаловажный, насколько легко это было сделать. Если было сопротивление, то, соответственно, награда будет уже больше. Поэтому это рассуждение цадик или Баал Тешува, оно, с одной стороны, абстрактно верное. С другой стороны, на практике не этим измеряется награда. Помимо этого, еще фактор, кто делал, как делал, в каких условиях делал. О чем тогда говорит Гемора? Вопрос. Ну, значит, Гемора говорит о идее. В чем идея? Цадик получает награду, Баал Тешува получает награду. Что такое награда в следующем мире? Что-то не какие-то вещи. А шефа, который идет сверху, качество шефа, оно определяется источником, откуда это идет. Есть разные звезды. Одна звезда одна шефа, другая шефа. Вот здесь говорится, в Геморе мы значит, говорили о том, какой источник шефа выше. Тот, который будет питать в будущем мире цадик, Амур, праведника, или Баал Тешува. Вот о чем шла речь в Геморе. Дальше, ну дальше все зависит от человека, какой-то цадик, а какой-то Баал Тешува. От конкретных условий уже зависит. Шеф идет, но сколько будет подать человека, это же другой вопрос, как Гемори просто не разбирался. Так. Это вот по поводу того, что было в тот раз. Дальше Гемора говорит про то, что сказал Раби Йохан, в похожей форме. Это мы изучали раньше. А именно, что глаз пророка не видел предыдущий мир Олам Хабо, но он видел Имоса Машиах, дни Машиах. И ссылка идет на тот же самый пасук, что глаз не видел тебя, кроме Луки. С приездом. Очевидно, если есть связь между псуким, то есть один и тот же пасук, утверждение по форме то же самое, тогда, наверное, есть какая-то связь и значит, внутри этих двух вещей про Олам Хабо и Машиах и Талмуд Хохам, цадик и Баал Тешува. В чем эта связь? Вот надо посмотреть. Используется тот же самый пасук. И форма построения утверждения та же самая. Глаз пророка не видел. Дальше после этого Гемора приводит третье утверждение Раби Йохана, о котором сейчас и пойдет речь на этом занятии. Искал Раби Йохана. Колхан Эвиим, Кулан. Все пророки не видели, не пророчествовали, только когда человек выдает замуж дочь свою, выдает замуж дочь свою, ну, за кого дочь, дальше, сейчас, может, прямо сказано, Талмид Хахам, за знатока Торы. Это глаз пророка видел. Еще что он видел? Того, который продает вещи, какие-то вещи Талмид Хахам, за которые. И третий вариант – это тот, который поддерживает. Это все глаз пророка видел, что он не видел. А у Талмиды Хахомим – Ацман. У самих Талмиды Хахомим, знаков Торы – Ай Ло Расо. Глаз не видел. Луким, кроме злос, кроме тебя. Значит, глаз, Гемора говорит следующее. Глаз Навеем пророков что-то видел. Что он видел? Три вещи. Первое, когда человек выдает замуж свою дочь за Талмид Хахам, Талмид Хахом. Второе, когда он поддерживает Талмид Хохм как? Вот тут, предположим, Талмид Хохм есть какой-то товар на продажу. Он его продает, этот товар, и выручку дает Талмид Хохм. Это второй вариант. И третий вариант – это когда он просто его поддерживает, дает ему деньги на существование. Это все глаз пророка видел. Что глаз пророка не видел? Самих Талмид Хохмим. Их он уже не видел. То есть, имеется в виду, что награды, которые они получают, он не видел. Награды, которые получает человек, который вот какому-то из этих трех критериев удовлетворяет, он видел уже. Что Гемора говорит? Понятно? Или повторится? Можно? Почему нет? Значит, глаз пророка видел награду кого? Либо человек выдает замуж свою дочь за Талмид Хохм. Либо он участвует в бизнесе Талмид Хохм, потому что берет его на себя, а выручку дает Талмид Хохм. Он какую-то награду получает за это. Это пророк видел. Дальше, третий вариант. Он просто дает ему деньги на существование. Это тоже глаз пророка видел. Что он не видел, это награду, которую сам Талмид Хохм получает. Это он уже не видел. Мы видим, структура та же самая, что и в предыдущих двух утверждениях. Но применительно уже вот к вопросу Торы. Сначала был вопрос Цадик и Балтышва, потом вопрос время Мешиих или Олим Хабо, грядущий мир. И сейчас это вот Талмид Хохм, кто его поддерживает. Структура та же самая. Что-то об этом сейчас пойдет речь. Значит, речь идет о поддержке Талмид Хохм. Но известно, что были такие, которые жили, как бы сами работали, изучали Тору, не опирались на поддержку других. Такое тоже было с Ретаноем. Есть разные варианты. Есть один вариант, есть другой вариант. Мор говорит, наоборот, тот, который поддерживает, он что-то хорошее происходит. Определенно. А тот, которого поддерживает, получает такую награду, даже пророк не видел. Та вещь, что некоторые, изучающие Тору поддерживали себя сами, зарабатывали, это одно. Есть другие, которые по-другому жили. Так можно. Так. Ну, теперь уже к самой Геморе. Первое. Дает дочь за Талмид Хохм. Талмид Хохм. Ну, она как-то... Талмид, человеку надо как-то жить в этом мире. Надо, чтобы у него была жена. Нужно это. Это вот способ так и дать ему место в этом мире. Дает свою дочь ему замуж. Но ты при этом никаких денег не теряешь. Никакой потери с твоей стороны нет. Наоборот, удачно вышла дочь замуж. Дальше. Другой вариант. Человек тоже уже своих денег не теряет, но он помогает бизнес Талмид Хохм. Он, например, продает яблоки, так и так свои продает, заодно еще те продал. Но он помогает ему так и деньгами. В таком смысле. Третий вариант, он сам свои деньги дает. Как бы развитие такое. В первом случае вообще денег не дает, в втором денег не дает, но уже участвует в своим действием. И третий дает деньги просто, полное, так сказать, на полное иждивение находится там. Это такая идея поддержки Талмид Хохм. Эта идея, как мы видим, не новая, не 100 лет назад она возникла. Вот Гемора про это говорит. И можно пойти дальше еще. Когда Яков Авину давал пророчество на будущее, он выделил два колена. Исахор и Завулун. Исахор изучает Тору, Завулун его поддерживает. Когда шли по Мидбар, народ шел из Мицраима к Синаи, к Эрец-Исраэл, эти два колена были вместе, в одном стане находились, рядом всегда. Эта идея о том, что должен быть человек, который изучает, и должен быть человек, который его поддерживает, она стоит в основании еврейского народа. На этом все должно стоять. Сейчас эта идея, так сказать, не совсем популярна, так сказать, но потому что люди не знают, они смотрят на другое, на другие вещи для них важны. Смотрит на равенство, другой смотрит на братство. А по существу это вещь скрытая. Почему? Что здесь на самом деле происходит? Вот мы сейчас будем в этом разбираться. Что происходит из этого союза? Что он ему помогает? Ну, когда человек берет на тебя, за тебя и делает что-то другое, у тебя есть время. Время учиться, изучать Тору. Как? Ну и что? Ну, время есть, много времени теперь появилось. Когда мы говорим о вещах духовных, вещь не мерится на количество. То, что ты больше изучишь. Не в этом дело. Достижение не мерится количеством здесь. Тогда что дает это время, если не объем материала? Качество материала тоже ни при чем, потому что это уже зависит просто от головы, как голова работает, насколько поймешь. Так что дает это время? Она дает непрерывность. Можно без перерыва заниматься, изучать этот предмет. И тогда что возникает в результате вот этого непрерывного изучения? Что изучает человек? Человек изучает Тору. Да не просто буквы, которые написаны в книге. За Торой стоит определенная сила. Духовная сила, которая пришла сверху. Из другого мира, не материального совсем. Человек с этим связан. Но чтобы связь была действительной, вот она должна быть непрерывной. Иначе, когда ты разрывы, это не связь, это изучение, файл, хорошо, пусть. Но когда эта вещь непрерывная, значит, подсоединен к этому источнику, и вот этот канал, он работает, шеф оттуда идет. Духовный свет, он идет. Вот он существует в мире. Вещь невидимая, но это определенно влияет на духовное пространство, влияет на самого человека и имеет выход вовне, туда, наверх. Канал этот, источник-то там наверху. Дальше есть еще один момент, который еще более важен, чем вот эта непрерывность. Добавление, вернее, к этой непрерывности. Изучается не математика, изучается Тора. В чем разница? Тора – это по природе вещь, как бы она как душа, что ли. Это внутренняя вещь. Мьют. Математика – это внешнее знание. Знание о внешнем мире. Как любая наука. Если человек не обеспечен, ему не надо думать ни о чем другом. Он ушел в этот канал. Его ничто не отвлекает. Вот эта внешняя часть мира его не отвлекает. Тогда этот канал начинает получать как бы дополнительную силу по сравнению с той непрерывностью. Почему? Потому что сам природа вот этого источника, она не из этого мира. Если человек отвлекает какие-то стороны вещи в этом мире, вправо, влево, назад, вперед, он оторван, по сути, уже от этого. Дело не в том, что он вот на минуту отвлекся, не в этом дело. Само по себе это отвлечение забирает его от того, что не связано с этим миром. Вся идея в том, чтобы получить связь не с этим миром. Это Тойра. Если вещи в этом мире отвлекают, у него уже нет этой связи. То, которое может быть, уже более высокий уровень этой связи. Это самое главное на самом деле. Это добавление, это тоже непрерывность, только уже непрерывность по существу. Там, кстати, есть такая интересная галаха, что если два человека изучают Тору, один чихнул, другой не может ему сказать, будь здоров, загизунт. А подумаешь, ну что это, перерыв на меньше секунды это занимает сказать. Дело не в том, что меньше выучат, а именно в том, что в этот момент произойдет перерыв, отвлечение на что-то другое. Это нельзя. Так вот, значит, что. В чем идея? Возникновение вот этой непрерывной связи. Ну, конечно, это у людей, не у всех, которые изучают Тору, такая непрерывная связь. Но дело не в уровне даже здесь, на каком идет изучение Торы, а чтобы был этот канал. Он может быть канал или канальчик. Но даже если этот канальчик, он маленькая, этот непрерывная нитка, это все равно очень важно для духовного пространства народа. Это вот вещь, которая не понимается в настоящем поколении. Не понимают люди это. Их нельзя винить, потому что ничего понимать, человек, так сказать, далек от всего этого. Его этому не учил никто никогда. Поэтому есть другие идеи. Мне просто в голову не приходит. То есть это очень трудно принять, как это так. Может человека, который не просто не любого, а вот который непрерывно связан с Торой, оторвать от этого. Это взять его горло и закрыть ему его это горло, чтобы он не дышал. Пойди в армию или пойди еще куда-то. Что все должны так делать. Все. Мы все. Они не понимают, что это для человека значит. Потерять вот эту нить, эту связывающую. И что это вообще для народа значит. Яков Авину знал, что говорил. И Сахор зовут вот тандем, который обязан быть, чтобы мир развивался нормальным образом. И для людей хорошо, и для этих двух хорошо. Выловить таких людей на основе каких-то общего закона для всей страны невозможно, по-видимому. Это большая проблема. Как она будет решаться, вот мы увидим скоро. Так. Теперь, значит, дальше будем изучать Гемору. Что дальше Гемора по этому поводу говорит? Май айн ло росо. что глаз не видел. Мора начинает анализировать этот пасук. Раби Йохан привел в Эскладею и сослался на пасук, который говорит, что глаз пророк, глаз не видел этого, кроме Луки. И Мора спрашивает, а что он не видел? Что глаз не видел? Это вообще странный очень вопрос. Пойди туда, не знаю куда, вот из этой серии. Глаз смотрит, он не видит, а не может слышать. А скажи, что ты не видишь? Полный абсурд. Это интересно, почему Гемара задает такие вопросы. Через некоторое время получим на это ответ. Но вопрос, значит, странный. И тем не менее, на него есть ответ. И не один, а два. Раби Шон бен Леви и Раби Шмуэл бен Нехемья. Это два человека, которые были специалистами, признаны Талмудом, специалистами по тайному в Торе. Они видели, что пророк не видел. Сейчас скажут нам. Мы знаем, что же пророк не видел. Очень интересно. Так, ну давайте читать первое мнение Раби Йохан бен Леви. Зе это вино, хранимое, долго было, хранилось, в винограде от 6 дней сотворения мира. Но он не видел. Это он еще не видел награду. Какая будет награда? Вино, которое Хакодеш Боруху приготовил, начиная от 6 дней сотворения мира, это хорошее выдержанное вино. Можно выпить будет. Пойдешь в тот мир, и можно выпить, и будет приятно. Странное какое-то объяснение, дал Раби Шон бен Леви. Но поскольку речь идет о награде, значит, о какой-то точке, откуда идет эта шефа, то он просто дал описание этой шефы на ему понятном языке. Он ориентировался, он знал, что такое яин вино, что такое виноград он знал, что такое 6 дней творения мира, все это он знал, он сказал. Вот о чем идет речь. О той области верхнего мира, вот о той звезде, откуда идет эта шефа, как эта звезда называется, вот вино и так далее. Надо понять, что стоит за этим. Что он имел в виду здесь. Вино, которое получается из винограда. Значит, концепция Аризал такая. Сейчас будем считать гематрию. Айн нун бет – это вино, это виноград, виноградина. А тут, значит, в множественном числе, поэтому надо взять ановим, множественное число. Посчитаем гематрию. Получится 172. Вообще-то Аризал говорит, что это 86 умножить на 2, где 86 – гематрия имени Элоким. Почему идет умножение на 2? Ну, это уже тонкости Каббалы здесь будут. Почему именно имя Элоким надо взять 2 раза? Вот он связывает это с пятой Акейф. Гематрия Акейф тоже 172. И поскольку пяток 2, как мы знаем, вот отсюда получается умножение на 2, но все, что все это значит, глубокая каббала, мы туда сейчас не пойдем в ту сторону. Но что мы видим из этого, что Анувим, вот это виноград, он связан с именем Луким. Луким это Медаздин. Ну тут Дин, какая связь Дин здесь. Ну и собственно мы имеем дело не с виноградом, а с вином, которое получено из винограда. Вино бывает... Ну, в духовном мире оно что-то обозначает. Есть 2 жидкости, маем, вода, и яин, вино. Маем соответствует мидас хесед, а яин как раз мидас дин. Такие соотношения. Но вино равно как и вода. Вода может быть чистой, может быть мутной. Вино тоже может быть, так сказать, эти осадки. Мутное вино, что на дне банки. Пилки. И наоборот, то, что там... Дальше, наверху. Это соответствует тому, что когда вино вот с этими осадками нижними, там мидас дин близка клипот. Там есть питание клипот. Потому что клипот – это следствие мидас дин, следствие это левой стороны. Но там оно мутное. Но здесь говорится о вине другого типа. Вино, которое идет как награда, 6 дней сотворения мира, оно так выдержано с того времени. Речь идет о дин, но дин, который далеко-далеко-далеко ушел от того низа. Он наверху как бы, на самом верху. Теперь дальше, значит, вот нам до, мы постепенно приближаемся к этой точке, что это за награда. Мы видим, что она связана с Мидас Дин. Это какая-то высокая точка Дин. Гематрия слова Яин вину 70. Но это сразу наводит на мысль о том, что здесь что-то связано с творением, которое описывается числом 7. И ну, вот мы уже несколько раз эту идею, значит, с ней сталкивались, о том, что 70 связано так, что 7 – это творение, а 70 – это вот уровень этого творения, который находится уже на 8 уровне. Творение на этом 8 уровне имеет число 70, как бы, корень его. Значит, вот о чем идет речь. Речь идет о награде, которая находится на 8 уровне и связана с корнем творения. Это Мидас Дин, как мы выяснили. Вот Дин, он бывает двух типов. Либо один тип – это разрушение, а другой Дин – это как бы создание. Создание формы, создание творения. Ну, такая образ известна, хохоем говорят, что женщина – это Мидас Дин. Ну, не надо понимать буквально, что вот люди, не о людях идет речь здесь, а о концепции. Женщина, как человек, она вот дает рождение ребенку, и пока он у нее внутри, он там и формируется. Свойство один – формирование формы. Также и творение возникло вот из этого восьмого уровня. Восьмой уровень есть дин, но который не наказывает, а формирует, создает. Поэтому вот теперь понятно, почему здесь Раби Шимон бен Леви говорит о вине, которая пошла от шести дней сотворения мира. Здесь мы имеем дело с виной, это дин, который связан именно с творением, шесть дней сотворения мира. Это вот этот восьмой уровень, вот куда нас адресует. Значит, теперь мы вот после того, как мы поняли вот эту точку, теперь мы можем вернуться к Геморе. Что же здесь имеется в виду? Пророк что-то видел, что-то не видел. Что он не видел, что яин, вино не видел. Что награда, которую глаз не видит. То глаз не видит вино, как говорит Раби Шимон бен Леви. Что он видит, если вино он не видит, он видит саму ягоду, сам винот виноград, он это видит. И вот здесь, значит, мы видим эту связь. Человек, который поддерживает Талмид Хохам, он как ягода, что ли, внешняя. Ягода, она внешняя по отношению к вину. Вино – это вот выжимка из винограда. И матрия яин, вина – это 70, такое же слово, как у соут. Сот – это самых вавдалат, это тайна. Внутреннее, вот то, что внутри ягоды, это скрыто. Это уже аналог Талмид Хохам. А сама ягода – это человек, который его поддерживает. Вот связь. Глаз не видит внутреннего этого, скрытого, души как бы, но видит тело, ягоду. Вот объяснение, которое получается, расшифровка на самом деле того, что, про что говорил Раби Йохан. Мы видим, что действительно соотношение сохранено. Тот, который поддерживает жизнь Талмид Хохам в этом мире, жизнь в этом мире по сравнению с его Торой, которая изучает, это внешнее. Сочетание в этом мире. И само изучение по себе – это вот внутренняя его жизнь. Тот, кто поддерживает внешнее, он получает внешнюю награду – ягоды. Тот, который связан с внутренним в этом процессе, он получает внутреннюю награду яя, вино. Вот соотношение. Это первое мнение. Теперь, что сказал Раби Шмуэл бен Нахмуни. Он говорит, это эйден. То есть то, что глаз не видит, это эйден. Что глаз его, ничей глаз его не видел. Когда Гемора удивляется, она говорит, ну а как же Адам Харишон, первый человек? Он же был в Ганейде. Он-то видел. Как ты можешь сказать, что никто не видел? Был человек, который видел. На что Гемора отвечает. Он видел сад, Ган. Вот что он видел. Тогда Гемора удивляется, а разве это не одно и то же? Эйден – название сада. Эйденский сад, так мы привыкли слышать это. А что говорят, нет, это не так, это заблуждение, две разные вещи. Две разные области верхнего мира. Одна Эйден, другая Ган. Эйден это одна область, а сад это вторая область. Доказательство. Ну, посмотри в Хумаш, там прямо написано. Что там написано? И Гемора говорит этот пасук. Река выходит из Эйден, чтобы орошать сад. Вот прямые слова Хумаш. Река выходит из Эйден. орошать сад, значит, не может одно и то же, два разных места. Тат это одно, и, значит, Эйден это другое. Значит, что здесь сказано? Это другой образ идет, не вино и ягода, а Эйден и Ган. Эйден и сад. Что это такое? Давайте опять пойдем от гематрии. Там, так же, как нам гематрия там помогла разобраться, куда нас относят, так и здесь. Ган – это гематрия 53. Тут будет очень сюрприз, потому что это связано со словом «эван» – камень. Тоже гематрия 53. Какая связь между камнем и садом? Наоборот, все наоборот, противоположное. Камень – это вещь неживая, а сад – это вот растет все. А гематрия та же самая. Что это значит? Она значит, что такое на духовном уровне камень. Это 10-й уровень существования Творца, самый нижний. Он обозначается камень. Почему такое как бы неприглядное слово для этого? У этого 10-го уровня очень много названий. Потому что он ближе всего к творению, и он больше всего названий получил. Но вот к чему относится слово камень здесь? Камень – это вот там, где нет жизни как бы. Этот 10-й уровень все питает. В частности, он питает и клепот, ситруахру. Это питание ничто не может жить. Это и силе негативной тоже нужно какое-то питание. Туда нельзя много послать. Если пошлешь много, будет хуже, значит, водородной бомбы. Все разрушится моментально. А минимуму. Вот эта минимизация шефы – символ камня. Поддержка вот этой ситрахры, кое храма, говорит, что твердая сила. Пророк говорил о том, что у человека сейчас сердце каменное, life heaven. В конце будет life basor, плоть из плоти сердца. Пока камень. Это вот 10-й уровень, который называется камень. Что он связан с ситрахрой тоже. Отсюда это название. Это нижний уровень существования Творца. Дальше вот пойдем вверх от этого 10-го уровня. Значит, получится... 9, 8 и так далее. 7, вернее, да, нет, если снизу мы идем, то 4, а потом уже 3. Этот переход, когда мы прошли 7 уровней снизу и дошли до 4, включительно. Дальше переход этого 4 к 3, это уже качественный скачок. Мы прошли все творение, и дальше мы уходим в корень творения. На тот уровень, который мы обычно называем восьмым. Ну, восьмой, если считать снизу, так и получится восьмой. Так. Так вот, значит, и в чем здесь, значит, дело? Вот в этом новом, так сказать, на этом новом этапе, который стоит выше творения, есть тоже свой нижний уровень, и потом тоже можно идти вверх. Мы имеем, с одной стороны, 10-й уровень, если снизу считаем, это низ. Там это камень. 53 – это гематрия камень. Но когда мы пришли вот на этот новый этап и взяли там этот нижний уровень, либо если идти снизу, это 3-й будет уровень, либо если, в смысле, если идти сверху, будет 3-й при одном счете, либо 8-й. Там вот этот уровень, он уже не будет камнем, что там нет никаких клепот. Там сад, там ган. Та же самая гематрия 53. Вот в чем идея. 53 относится и к Эван, и к Ган, и камню, и к саду. Почему? Потому что то же самое, нижний уровень, но на разных этапах. Поэтому число одно и то же. И там это дин. Но разные этапы. Один дин, который связан с ситрахрой. Другой дин, который уже не имеет отношения к ситрахре. Ну что тогда это? Это созидание. Это создание формы. Создание творения. Это 8-й уровень. У человека, если посмотреть, это... Значит, вот есть тело, ноги, тело, а потом голова. Но это что-то выше. И нижняя часть вот на голове – это рот. Глаза, уши, нос там, а рот внизу. Рот, он и соответствует как бы этому 8-му уровню. Так в человеке это смотрится. Это вот ган, сад. И говорится о том, что река, да, Эйден. Значит, что глаз пророка не видел, он не видел Эйден, а ган он видел. Шефа идет из Эйден, река идет из Эйден, и она спускается, орошает Ган, сад этот. То, что идет сверху и попадает вот вниз, это есть как бы душа. Душа приходит в место, которое ее принимает. Есть сосуд, который принимает, это сад. Есть дождь, шефа, который идет из Эйден, который приходит, это внутренняя часть сада. Это как бы его же душа. Вот ее пророк не видел. Что он видел? Он видел сам сад. Мы видим, что это объяснение напоминает, очень напоминает предыдущее, про вино и виноград. Там тоже было внешнее и внутреннее, ягода и вино. Здесь это Ган и Эйден. Концепция та же самая, внешнее и внутреннее, открытое и скрытое. И там Дин, и там восьмой уровень. В чем разница? Разница, что в одном случае это был корень творения, число 7, от 70 мы шли, Яин, Гематрия 70. Второй – это Эйден, это девятый уровень уже, это выше. Поэтому мы здесь видим как бы два уровня. Один уровень, чего пророк не видел, это внутренние части корня творения, который там на восьмом уровне. Вот он не видел. Про другом, при втором объяснении, он не видел то, что он не видел Эйден. То, что выше этого сада, и это не корень творения, это еще выше. Это он не видел. В этом разница. И поскольку мы и в том случае говорим о изучении Торы, видел поддерживающую Тору, но самого Талмид Хохма он не видел. И есть мы видим два объяснения через два уровня в Торе. И напрашивается такое, что первый уровень – это уровень Талмуд. Талмуд, он и связан с творением, законы творения. То, как мир функционирует. Есть еще другая часть Торы, скрытое, тайное учение. Это уже более высокий уровень. Выше творение. Это пойди в Эйден, в Ган-Эйден, и ты там это не увидишь еще. Надо еще выше идти. Вот на самом деле, к чему эти два объяснения даны. Мы говорим про Тору. Вот, пожалуйста, есть два уровня. Теперь, если мы посмотрим на вот эти три случая, Цадик и Балтышува, Олам Хабо и Дни Мешиах, и вот то, что сегодня изучали, чаем еще, значит, Тора и тот, который ее поддерживает, и там один пасук, и та же самая структура предложения, какая связь между ними? После того, как мы изучили вот это объяснение про вино и про Эйден, мы понимаем, в чем здесь дело. Есть внутреннее и внешнее. Что-то линия внутренняя и внешняя должна всюду прослеживаться. Во всех этих трех случаях. Первый случай – Цадик и Тешува. Мы говорили на прошлом занятии, что Цадик Гамор, он сталкивается с концепцией целого, целостности. Это моментально выводит на уровень следующий, когда идет объединение, следующий уровень – это уже уровень души. Душа целостна по отношению к телу. Баал Тешува – это один канал. Мощный канал, это один канал. То место, где человек сделал Тешува. Но там, где есть вот эта раздробленность, там внешняя. Поэтому Рабби Йохан ставит одного над другим. Одно видел пророк, другой не видел. Олам Хабо и время Мешиах. То же самое. Значит, Мешиах пришел с восьмого уровня. Но это приход вот в этот мир, в котором мы живем. Мир изменится, но все-таки это законы этого мира. Идея этого верхнего восьмого уровня реализовалась в законах того мира, по которому мы существуем. Лучше он будет, но все-таки, в принципе, те же самые законы. Олам Хабо – это другое совсем, другой уровень. По сравнению с тем, что пришло в этот уровень, это, так сказать, внутреннее по отношению к внешнему. Мешиах – это тоже концепция Тешувы, на самом деле. Мешиах из колена Давид, именно Тешувы. И, наконец, то, что мы сегодня очень, мы тоже видели, что вот эта Тора и поддерживающая, это вот концепция внутреннего и внешнего. Ягоды и вино, и Ган и Эйден. Это Гемора. Теперь пойдем дальше, про что в Геморе не сказано, будем, так сказать, смотреть на сам этот пасук. Глаз не видел, кроме Луким, кроме тебя, Луким. Что это означает? Глаз не видел. Даже просто не видел. Человек не видел. О чем тут глаз? Сказано красиво, безусловно, но мы имеем дело с другим источником. Тут другого типа красота. Много раз про это говорится. Тут красота есть, но она другого типа. Если сказано глаз, надо понять, что значит глаз. Когда понимаешь, что я увижу, что это красиво. Чтобы понять, что такое, что глаз не видел, сразу возникает вопрос. Глаз не видел, а что-то все-таки видел. вас не видел. Знаете, ухо должно быть чувствительно, как слушаешь концерт какой-то или смотришь на картину, надо быть чувствительно к тому, что слышишь. Скажем, глаз не видел. О, моментально. А что же, значит, что-то видела. Чтобы узнать, что видел, давайте посмотрим, что сказал специалист в этой области Довид Хамелах, Таль Давид, Таилин, 90-й перек и пасук 12-й. Пересчет дней наших, дай нам знать, обращение к Творцу, пересчет дней наших, дай нам знать, винови левав хахмо, вторая часть пасука, и принесем мы в сердце хохму. Значит, это простое прочтение. Но заметим, здесь стоит слово «виновий». Это «принесем» глагол, значит, «принесем сердце хохма», но это пророк еще. Вот здесь есть драж о том, что на самом деле речь идет пророка. «Новий» сказано, «пророк». И что рядом? «Левав хохма» – «хохма». Сердце, в котором хохма – мудрость. Значит, есть пророк просто. А есть еще пророк, у которого тут мудрое сердце. Это разные вещи. Это то, что идет дополнением глазу. Глаз не видел, но другое зрение, зрение это сердце, в котором хохма, оно видело разум, понимание. Поэтому, когда пасук говорит, что глаз не видел, а что-то видело, что именно видело? Разум. Разум может увидеть то, что не видел пророк. И Гемора говорит, что в другом месте, что хохам одев ме новий. Хохам, талмид хохам, имеет преимущество над пророком, опираясь на этот пасук. Что то, что пророк не видит, хохам может увидеть. Что он может увидеть? Ну вот мы изучали, что он видит внутреннюю вещь. Это знание сердца уже. Разум он от сердца идет. И действительно, пророк, он, ну, разные уровни пророка, конечно, были пророки, которые хорошо все понимали, они были и хохмы в то же время. Но, в принципе, пророку показывается какое-то видение, дается объяснение этого, но внутренняя часть, она уже, так сказать, это другое что-то. Тут, наверное, хохма, чтобы понять, что показали. Тот, кто имеет хохму, он может связать это с другим, с третьим. Он поставит этот тот предмет, который показан, в общую картину. Это большое преимущество. Так вот, звучит странно, что талмид хохам выше, чем пророк, имеет преимущество над пророком. В каком-то смысле, да. Пусть он не увидит то, что увидит пророк, но он, по крайней мере, поймет то, что увидел пророк. Лучше, чем сам пророк. И теперь мы понимаем, почему Гемора задала этот вопрос. Раби Йохан говорит, что пророк не видел. А Гемора спрашивает, а что же он не видел? У нас был вопрос, как это так? Скажи мне, что ты не видишь? Это же невозможно. О, возможно. Спрашивал хохма. То, что пророк не видел, он знает. Он поймет. Вот это и из Гемора здесь. Она говорит, подтверждает, дает объяснение на этот пасух одновременно. Что это означает? Своим вопросом. Что он не видел? Он и хохма понял. Еще два еще мнения было, помимо одного. Дальше в этом пасук есть интересный момент. Значит, мы сейчас углубимся, чтобы увидеть на самом деле, о чем здесь идет речь. Первая часть пасук говорит о том, что Хакодеш Борху дал знать о днях жизни. У нас были занятия вот, в цикле Мишиев, у нас была целая тема о времени. Там говорилось, что такое жизнь человека, дни жизни. Это одежда души. Может, кто помнит. Одежда души. Это вот она построена на днях жизни. Что здесь получается? Первая часть пасук говорит, дай нам знать про одежду души. Вторая часть про сердце мудрое. Это увидеть то, что стоит внутри одежды души. Потому что мы говорим, что сердце мудрое, оно видит внутренность. Разум не останавливается на внешнем. Он не останавливается на одежде души. Он пойдет дальше. А что дальше? Что внутри одежды души? Сама душа. Вот о чем пасук говорит. Он, кажется, прорабатывает эту идею внешнего и внутреннего на самом, так сказать, главном месте, одежда души и душа. Вот здесь оно и показано, где внешнее, где внутреннее. И чтобы есть один взгляд, дай нам увидеть это как бы пророк. Не жизнь, внешняя одежда души. Но он может забраться еще глубже. Это уже лейхох. Дальше сказано здесь в этом пасук, кроме луким. Луким видел. Это тоже странно. Как Элоким мог увидеть внутреннее? Элоким – это же внешнее имя Хакодеш Баруху. Оно как одежда по отношению к имени Ашем Юдкей Вовкей. Но пасук говорит, значит, глаз не видел, что не видел души, но Элоким видел. Получается, что одежда души видит внутреннее, одежда же видит душу. Пророк не видит, но одежда души видит душу. Что значит одежда видит душу? Луким видит Ашем. Что это означает? Ну, мы говорим о духовных, так сказать, вещах. Видеть это значит получать оттуда шефа. Не более того. Получаешь шефа от звезды, ты ее видишь. Не идет свет от звезды, ты не видишь эту звезду на физическом уровне. Скрыта она от тебя. Имеешь с ней контакт только через свет, который она излучает, к тебе приходит. Так же и здесь. Одежда видит душу, потому что она имеет с ней контакт, одежда души. Пророк, он находится, так сказать, ниже. У него этот глаз – это внешний орган, не сердце, а внешний орган, как одежда, но это не одежда души. Это похоже на одежду, но это ниже. И отсюда мы видим вот эту идею. Для того, чтобы соединиться с внутренним, надо вот человеку, чтобы в одежду души пришла к этой душе, прилепилась к ней, получала бы от нее свет. Для этого ее надо очистить. Так смотришь и увидишь только внешнее. Глазом. Внутренне получается, когда, вот когда Элоким, он видит. То есть одежда должна соединяться с душой, тогда ты увидишь внутреннее уже. Увидишь, столкнешься с этим, по крайней мере. Это вот по поводу этого пасука. То есть сам пасук, он входит в вот эту концепцию, если проследить все его слова, вот это, что они означают. Ну и, наконец, посмотрим, что на этот счет говорит Зоир. Та же самая идея про поддерживающего Талмид Хахам. Зоар изучает первый пасук Хумаш, Берейшис Баро Элоким. Берет самое первое слово, Берейшис, и начинает его обсуждать. На многих-многих страницах обсуждается это слово, еще первый пасук. Ну, один из вариантов обсуждения такой. Приводится пасук из Тейлим. Рейшис Хохмы или Сашем. Начало Хохмы – страх перед Ашем. Сейхел Тоев – разум тоев, то есть, ну, как бы, не просто хороший разум, это хороший разум, плохой разум, это имеется в виду по-простому, по-самому-простому. Тоев – это противоположность ра. Сейхл – разум, который освободился от всяких примесей ра. Это вот сейхл тоев. Для всех делающих их, и слава его стоит вовеки. Вот такой пасук. О чем здесь идет речь? Речь идет о начале хохмы. И говорится, что начало хохма – это Ирис Ашем, страх перед Всевышним. В книге «От явного к тайному» давалось вот объяснение этого пасука, очень подробное, доскональное, но сейчас будет несколько иное. И я просто сошлюсь на известное, не будем это развивать, почему именно так, но вот этот десятый уровень сочетания Творца, самый нижний, самый близкий к творению, он как раз и называется Ирис Ашем, страх перед Творцом. Это его название, одно из названий. Почему? Ну, вот сейчас мы не будем в это входить. Но что этот пасук говорит? Что начало хохмы – это вот этот десятый уровень. Речь идет о высокой хохме. Человек стоит здесь на земле. Он, так сказать, устремляет свой разум туда наверх. Проникнуть вот в ту верхнюю область. На что он натыкается? На нижний уровень этой области. На десятый. На первый, что он встречает на пути. Это начало. Весь вот то бытие Творца, хохма оно называется, все бытие Творца, все уровни, кстати, в общем словом хохма. Но начало этой хохмы – это 10 уровень. Поэтому здесь и говорится, рейшис хохма, начало хохмы, Ирис Ашем – это 10 уровень. Иными словами, если ты хочешь проникнуть вот туда, за пределы, своим сердцем, своим разумом, своей душой, ты сначала должен пройти через этот 10 уровень, им овладеть. Если туда получишь доступ, вот тогда можно серьезно говорить о продвижении уже. Это первое. Ирис Ашем. Пока ты не прошел этот тест, ну, дальше это все будут разговоры про высок. Это вот первое. Значит, мы говорим о... Дальше, что говорит пасук? Сейхел Тоев. Разум как бы соединился уже с тем источником, получил шефа оттуда, и теперь он отправляет шефу вниз. Сейхел Тоев, очищенный разум. И куда он идет? Ну, ясно, куда он идет, тому, кто куда-то проник, Талмид Хохм. О чем еще речь? Так ожидаемо. А посол говорит по-другому. Он говорит, для делающих. А он никакого ничего не делает, он изучает. В этот момент Зоэр заинтересовал. Почему вместо ожидаемого тому, кто изучает, этот идет сейхел тоев, этот сейхел тоев, то этот разум высокий, отправился на другую сторону, к тому, кто делает что-то. На каком основании? Вот Зоэр такое да объяснил. Значит, это люди, что-то заделающие. Куда идет этот сейхел тоев, это вот этот, как бы, шефа. Что это за люди? Это люди, которые поддерживают Тойру. И эти, которые... Я сейчас перевожу без объяснения, просто дословно почти перевод того, что есть. Потом мы будем разбираться, что здесь имеется в виду. И эти, поддерживающие Тору, они как бы, которые делают. Они как бы, которые делают. А те, все те, которые погружены в изучение Торы, так серьезно очень, все силы в это, всю жизнь в это вкладывают, все силы свои внутренние в это вкладывают. У них нет этого действия, нет осияют, нет этого действия, пока они изучают ее Тору. Те, которые поддерживают их, они делают. Значит, вот что здесь имеется в виду. Сейчас мы будем разбираться, пока был просто перевод. Значит, речь идет о каком-то действии. То действует те, которые поддерживают изучающего Тору, а сам он, пока он изучает, он не действует. Вот о чем Зоэр говорит. К чему это все? Что мы говорим о сейхел тоев, о шефе, который идет сверху, высокой шефе, и в кого она попадает, куда она попадает. Здесь Зоэр имеет в виду следующее. Если свет идет сверху, он должен иметь какой-то приемник этого. То, что принимает этот свет, принимает эту шефу. Для этого надо сделать. Талмид Хохм ничего не делает в этот момент, пока изучает. Слышится так, что когда он кончит изучать, он будет уже делать. Ясно, что Тора, которую он изучает, должна достаться ему тоже. Надо создать сосуд, который принимает. Это действие уже. Пока он изучает, он не может создавать, он изучает. Он только шефу это вызывает. Когда он будет создавать этот сосуд, ну, как хочет изучать, он начнет действовать. Мицвот, другие действия, они формируют одежду души. Одежда души, она принимает свет души уже. Вот о чем речь. Вот о каком действии идет речь. Речь идет о том, куда, что может принять эту шефу, сейхел тоев, который сверху. Действие. Это пасук говорит. Какое действие? Причем действие, чтобы принять... А вот надо создать клей, сосуд, который принимает эту шефу. Это уже действие. А там не проблем после того, как он закончит изучение, он будет действовать. Кляшма, другие действия какие-то. Будет создана одежда, приемник для этого шефа. Пока он не взялся за дело, о каком же действии тогда идет речь? Вот Зоэр говорит, кто же здесь действует? В его изучении, где действие? С его стороны нет действия. О, со стороны, которая поддержит, есть действие. То он его поддержит, он дает ему место в этом мире. Это действие уже. Это не изучение, это действие. И вот туда идет эта шефа. Сейхел тоев идет туда, он к нему достается. Вот прочтение Зоэра этого пасука. Получается такая, значит, вещь. Есть источник света, это как бы 10-й уровень Хохма Творца. Дальше Талмид Хохам, который направляет это в свою одежду, одежду души. И дальше есть следующее. Человек, который поддерживает, как бы вот если взять на уровне человека, есть у него душа, есть одежда души, есть тело. Свет души достанется не только одежде, но и телу. Душа, одежда, тело. Вот. Это как раз то, что в мире произошло. Поддерживает Тору материально, он дал ему возможность быть в этом мире. Он как бы выполнил роль мира, естественно, как тело, синоним тела. Ему будет вот этот свет, который идет с того источника. Тело мы видим, душу мы не видим, одежду души мы не видим. Глаз не видел внутреннего этого, но внешнее тело он видел. Того, который поддержит, он увидел, это говорит Гемора уже. Зоэр идет прямо по той Геморе, только дает дополнительную информацию. Причем, заметьте, это связано со словом Берейшис, с первым словом Хумаш, это начало сотворения мира. Зоэр говорит, что вот на этом стоит мир. Это не шутки. Это очень важная концепция – поддерживать изучение Торы. Для человека, который действительно вот имеет возможность строить эти каналы. Пожалуйста, есть вопросы?
насчет концепции изучающего Тору и поддерживающего его. Ну, мы видим такие примеры. Вот нам известно, что Маркс, когда писал свой «Капитал», его материально поддерживал Энгельс. Но для этого надо быть Марксом, чтобы его тебя поддерживали. Не каждый
надо быть Марксом. Зачем?
Нет, ну по интеллекту.
Значит, я говорил про то же самое. Если вот я чувствую, что сейчас уже идет крен в сторону того, что происходит в мире у нас сейчас в Израиле, я не против, я буду отвечать на эти вопросы в самое время. Но идея вот в чем. Я как раз на занятии говорил о том, что и в конце даже подчеркнул. Вопрос, те люди, про которые говорится в Талмуд, в Зоэр здесь, в Пасук, это специальные люди. Дальше я сказал на занятии, что не надо быть обладать большим уровнем. Конечно, если обладаешь большим уровнем, так это и связь будет больше, и смысл больше будет поддерживать. В смысле, так. Но там, где есть этот канал вот непрерывной связи, пусть уровень не очень большой, все равно это большой плюс, это огромный плюс. Который человек, который далек от Торы, но что с него, с него нельзя спросить, даже чтобы он это понял. Он никогда не поймет. Он может только принять это на веру, на слово, когда ему объяснили, сказали, и поверить и все, что на самом деле это так. Выловить таких людей, которые пусть даже маленькие каналы имеют на основании общего закона, там, который в государстве сдадут, по-моему, невозможно. Как это выявишь? Поэтому проблема колоссальная, очень большая. И будет нанесен очень большой, так и может быть нанесен очень большой урон. А по-другому. Мы находимся в ситуации, когда и так плохо. Оставлять как есть нельзя, а менять непонятно как менять. Ситуация, как всегда, тупиковая. Одна из тупиковых ситуаций в Эрец-Исраэл. Надо понимать, что в этом очень большая проблема. Это большое горе для народа вот, потерять эти связи, эти линии. Там, где они есть. Ну, где нет, так нет. Попробуй их выяви. Надо практически смотреть на вещи. Поэтому я сказал на прошлом занятии, что когда меня спросили про выбор, я сказал, что хорошего не жду.
Помит Хахам получит, сделает перерыв. Должен делать перерыв. Даже для сказать, даже будет этот перерыв, его же не будет.
Значит, ну, есть такой посыл, Рамам говорит, что если ты изучаешь Тору, и тебе надо сделать какое-то дело. Если кто-то может сделать за тебя это, пусть он сделает, не отвлекайся. Если некому сделать тебя, ты то, что можешь, а ты обязан отвлечься и сделать это дело. Это, кажется, изучай, чтобы делать. Вот такой посыл, если хумаш, базируется на этом. И на совесть. Талмид Хохам изучает, ему надо выполнять мицвот. Он живет в этом мире, так живешь в этом мире, это то, что мы рассматриваем, это идея. Идея непрерывности, идея не отвлекаться на внешнее. Значит, человек может идти. Я, значит, пример такой привел, скажем, Рав Мойше вот эту фотографию зацал. Значит, он посещал собрания какие-то, на симхас каких-то был. Дорога, по которой он ехал, где он сидел, он думал про эти вещи. Но, с другой стороны, когда он благовещал, он говорил. Непрерывность – это когда вот ты в этом потоке, дальше, если надо что-то сказать, ты это скажешь, не выходя из этого потока. То есть, слова или действия будут продиктованы этим внутренним миром. Это не считается выйти. Потому что это тонкость здесь. Но чтобы находиться на этом уровне, вот не выхода, выходя, надо действительно быть связанным с этим уровнем и внутри себя его держать. Один из примеров, вот человек недавно ушел, не так давно ушел из мира, Рав Ильяшев. Читали, так сказать, что про него было написано после. Много не было написано, много страниц было написано, все про одно, что он учился все время, и все. Случаи были, когда к нему обращались какие-то позиции, он, и даже необходимо было для народа, чтобы было, он занял эту позицию, он отказывался. Он не хотел быть вовлечен во все эти дела, которые приносили бы пользу, он наверняка принес пользу Амисраэлю в этот момент. Он отказывался, такая у него была позиция. Он постоянно был связан, вот его место, чтобы этот канал был и все. Это оправдано. Есть другие люди, которые, значит, ходят по нуждам Ам Исраэл, Есть такие тоже среди хахомим. У него было другое, так сказать, назначение. Этот канал ушел. Так, еще вопросы.
Можно вопрос про момент, когда вы сказали, что пророк может пророчествовать, но разум его может не догонять это пророчество. А вот кто-то может как бы разумом сердца воспринять это пророчество. Вот об этом. То есть всегда ли пророк понимает и может выразить?
Я поясню. Значит, книги про, как называлось, по образу и подобию, про это шла речь. Выше эту книжку написал, там шла про это речь. Со ссылкой на Рамхаль. Концепция такая. Пророк, он видел видение, и ему оно объяснялось. Он понимал, что он видел. Причем не своим разумом, ему давалось просто объяснение этого. А дальше, что вот в том, что было показано, есть еще внутренняя сторона. Если у пророка было вот это специальное сердце, это уже он от себя это тоже видел, или как-то там происходило это. Но это уже будет не обязательно. Внешне он понимал правильно, было дано ему знание. Внутреннюю сторону события, это не обязательно, что он, так сказать, осознавал. Осваивал. Тут уже надо иметь специальное сердце, сердце, вот как мы учили, сердце, в котором есть хохма, когда имеешь связь с этим внутренним. Да, я был уверен, что большие пророки типа Ишая и Хескель и там, другие, они были сторонними, но в те времена было множество пророков, поэтому раз Гемор Гриша были такие тоже, посылки есть пророки, значит, были.
Понять так, что пророк видел, а мудрец предвидел.
Но пророк видел и понимал, но не все он понимал из того, что видел. Он видел и понимал, но не все понимал из того, что можно было понять про то, что он увидел. Ну, то есть сидите на занятии, что-то вы поняли, что-то не поняли. Значит, вот как так оно и вышло. Что-то человек понимает, что-то не понимает. Да. Это нормально. Если понял, что 25% занятий уже хорошо. Я
А женщина может быть носителем такого канала?
Почему?
Тору я имею в виду, когда учение учится Тора, и этот канал он постоянен. Женщина ходит по своим делам там, а сама вот является именно вот этим носителем.
Я не думаю, что женщина связана с изучением Торы. У нее другой стиль, у нее нет такой митцвы. Раз нет такой митцвы, значит, природа к этому не приспособлена. Не просто так. Может быть, есть какие-то исключения, но это уже будет какое-то исключение. Что всегда есть... Нет, все равно.
Есть женщины из ряда вон выходящие, которые много учат, много знают.
Так, значит, секунду. Значит, в мире все может быть. Все может быть.
Да?
Так. Значит, все может быть, но в принципе она не приспособлена для того, чтобы изучать Тору. Так сделано просто. Дальше, бывают люди, которые посмотрят на страницу и не сразу все запомнили, на всю жизнь уже. Такое тоже бывает. Бывают исключения. Всюду можно найти исключения.
У нас в истории были очень мудрые.
Кто? Брурия?
Да.
Ну, знаете, она не очень хорошо кончила. И там...
Ну, мало ли кто плохо.
Это очень важно. Это все связано. Секунду, подождите. Ну, хорошо. Да-да, до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Спасибо.